Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Главные зимние торжества, Рождество Христово и Крещение остались позади. Весь этот период, как говорили в старину «от звезды и до воды», православные приходы отмечали детские праздники. Наша съемочная группа побывала в Иоанновском Ставропигиальном женском монастыре, где Рождество традиционно отмечается с размахом. А в этом году его сплоченное общение исполняется 20 лет. О том, как проходил праздник, смотрите в нашем первом сюжете.
Праздник начинается с порога. Точнее, с того самого момента, когда ты снимаешь шубу, а под ней новогодний костюм. Это значит, что нет уже Машеньки или Феденьки, а есть бравый гусар и утренняя снежинка.
Вот, встречаю детей с такими игрушечками, которые всякие малыши, они вот клеят их на елочке. Детям это очень радостно, приятно, очень нравится. Потому что я сама мама, я уже сама бабушка, у меня внуку 5 месяцев. И хочется, конечно, чтобы все дети вот от мала и до взрослых, конечно, это было всем, вот, чтобы всем понравилось. Конечно, делаешь это все вот через сердце, пропускаешь и вкладываешь вот всю любовь, что, вот, что можешь, конечно, только с любовью, по-другому не получится.
В ожидании спектакля можно, например, выучить новое слово «скрабукинг». И более того, попробовать его на ощупь. Мария – эксперт в оформлении альбомов, изготовлении открыток. Поэтому проблем с выбором подарка у нее нет. Она показывает ребятам, как в особой технике скрабукинга можно оформить открытку. Кстати, Мария не единственная умелица в семье. Ее папа смастерил декорации для детского спектакля.
Ну вот это я делала как опытный образец. Я всегда думала, что он слишком опытный, но детям такого не сделал. Но есть, конечно, вот варианты попроще, но вот такие просто снежинки, звездочки. В магазинах такие открыть, кстати, стоят довольно дорого. Но я не продаю, я так просто дарю за даром.
Рождественский праздник – это встреча с людьми, которые могут за тебя помолиться. И в этой молитве, в храме или в концертном зале люди чувствуют между собой любовь. Поэтому сначала молитва, а уж потом гаснет свет и начинается сказка.
Здравствуйте, ребятушки! Вы, наверное, знаете, что Рождество – время чудес. Вот и одна чудесная история вам.
Ребята репетировали не один месяц, выучили роли, записали фонограмму, а дома с родителями шили костюмы.
Побежим! Скорее в лес! Загадок полон и чудес! Может быть, придумаем что-нибудь с друзьями?
У меня нет младших братьев и сестер, и мне очень хочется братика или сестренку. Ну, потому что у меня все старше. И как бы в спектаклях для таких малышей мне очень приятно участвовать, как бы делать рождественское чудо для детей. Шили мы вручную этот вот костюм, подшивали юбку, пелеринку сами делали. Очень было сложно найти подходящий мех, так что юбка у нас была, ну, из другого меха.
Семечек и крошек насыплю я в кормушку. Будет очень рада мышенька Нарушка.
Мой костюм, он вообще еще его... Я вот пришел сегодня, там взрослые говорили, ой, я этот костюм еще давно носила. Там, в общем, он очень старый, и каждый чего-то в него вшивал. Долго репетировали, ну, с октября месяца уже начались репетиции.
Каждое воскресенье.
Вроде спектакль очень короткий, 10 минут, но репетировали мы его очень долго.
У нас были веселые репетиции.
Ага.
Что же это с нами? Что мы с тобой, волк, сейчас творим? Сами-то красивые речи говорим.
А дошло до дела, забыли про слова. Дракою встречаем праздник Рождества.
Весело так готовиться к этому, встречаться со своими друзьями и делать приятное другим людям. Немножечко трудно было сначала, когда не было декораций, потому что надо было представить, как ты это делаешь. Когда декорации появились, было немножко легче.
Мы стараемся делать не шоу, не развлекательное шоу, а теплый такой в плане семейного праздника, из которого они могли бы вынести какой-то свой свое личное ощущение света, тепла, рождественского уюта. Поэтому подбирался такой спектакль, чтобы он был маленький, не тяжелый. Выбирались образы, фонограмма собиралась. То есть все по капельке, как маленький пазл, складывалось вот в такое мероприятие, чтобы дети перед тем, как войти в зрительный зал, были немножко подготовлены. Поэтому у нас там была встреча, у нас музыканты звучали. Классическая, но легкая музыка, которая воспринималась ими. Мастер-класс, украшение елочек, сказка маленькая, сказку посмотрели, а потом нужно немножко поиграть. Вот, в общем-то, как бы все те же приемы, только с учетом тех зрителей, наших малышек и родителей, которые... Чтобы он был удобно и уютно, это самое главное, чтобы не было... перегруза, чтобы не было много информации, чтобы они ушли не в тяжелом состоянии, а пришли домой, была радость в груди, какая-то легкая усталость от того, что танцевали, двигались, и с подарком.
Я пришел весь какой-то скучный, унылый и грустный, и не выспавшийся. Вот. И после того, как мы там детишек собрали на ленточке, сюда пришли, уже какой-то драйв появился уже здесь. По ходу пьесы, так сказать. Ну, действительно, что-то внутри меняется, и начинаешь уже сам веселиться, детей заводишь. Как-то так.
И когда трудятся родители, дети видят это. И вот здесь вот как раз момент воспитания. Для меня самое важное, что когда наши дети находятся в этой всей кухне, им не надо говорить о воспитании. Они чувствуют, что ага, мама нужна, мама может это сделать, или папа. И ребенок подтягивается невольно. У него начинает появляться чувство ответственности, да, что нужно вовремя там куда-то прийти, что-то сделать, нужно помочь. И вот это самое ценное. Может быть, кто со стороны приходит на праздник, ну да, это очень красиво, замечательный спектакль, хорошо играет, все здорово. А мы, когда вот в этом во всем... плаваем, то, конечно, для нас ценно момент работы над этими праздниками.
Дети Ольги Алексеевны тоже участвовали в празднике. Сын помогал со звуком, дочка играла на фортепиано. Яновская община, будучи одной большой семьей, укрепляет и составляющие ее семьи. О том, как это происходит, снял фильм оператор киностудии «Леннаучфильм» Дмитрий Иванович Коваленко. Пока его внучка в костюме ангела танцует на сцене, он из темноты зала наблюдает за всем происходящим через объектив видеокамеры. Уже 17 лет он снимает Рождество в Иоанновском приходе. За это время у него появилось 10 внуков, которые тоже попали в его рождественскую кинохронику. А сотни метров от снятой видеопленки послужили в этом году основой для документального фильма.
Мне было непривычно, потому что я таких праздников... семейных, удивительных, но не которые внутри одной семьи, а среди общины. Я таких не видел. И я во все глаза смотрел, что же такое происходило. И мне нравилась атмосфера вот этой семьи, которая на моих глазах из незнакомых людей возникала.
Те мальчики и девочки, которые 20 лет назад готовили свое первое Рождество в Иоанновской общине, привели уже своих детей на праздник. И в зрительном зале надо разместить уже не 100, а 2000 человек. Несмотря на такое количество народу, атмосфера близости и единения не пропала, как это бывает на больших торжествах. А значит, община действительно заслуживает данного ей звания. Самая большая семья Петроградского района.
Каждый год в Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее проходит собрание вертепных театров «Рождественская мистерия». В этом году вертепщики собрались в 12-й раз. Весь святочный период проходили вертепные представления. На одном из них побывала и наша съемочная группа.
Вертепные представления – это всегда рассказ о Рождестве Христа. В основе своей он неизменен, но сколько самобытных и красочных деталей вносит в него каждый театр. Белгород, Ставрополь, Иваново, Вологда, Великий Новгород – города-участники фестиваля. И каждый привез вместе со спектаклем частицу своих народных традиций. Ведь вертеп, придя к нам с запада, давно прижился, и напитался нашим православным духом, нашей русскостью.
Это культура вертепного действа, а вертеп – это старославянское слово, которое в переводе означает «грот», «пещера», да, то есть место рождения Иисуса. Она пришла к нам из Европы, это культурное заимствование, но оно пришлось нам по душе. Мы с удовольствием восприняли эту культурную традицию, но сделали ее опять своей. Вот если вы припоминаете, у нас в музее несколько лет тому назад была замечательная выставка итальянских презепе, да, это вертепы, по сути дела, по-русски. Они прекрасные, но они другие абсолютно. Наш вертепный театр, он несколько наивен, он, может быть, не настолько прекрасен, как итальян, но он по-своему очаровательный. И в нем больше нашего православного, нашей православной духовности, вот той радости коллективной, совместной радости Рождества. Когда кукла – это условно, она не отличается изумительными деталями, какими-то мелочной какой-то обработкой. Нет, кукла условно. Важно действие, которое совершается вместе с публикой. И очень часто, кстати, вертепщики предварительно разучивали с публикой текст. И тот, кто смотрел, прекрасно знал и песнопение во время этого действия, и что дальше будет ждать. Но это не умаляло удовольствие, которое они получали.
Во главе вертепного представления не актеры, не простенькие куклы, а Христос. Без веры разыгрывать рождественскую мистерию невозможно. Искренность, пожалуй, основное условие для спектакля, гораздо более важное, чем драматургия и профессионализм.
И вот понимаете, вот у нас вот центр традиционной культуры и церковь – это вот единое целое. Как у птицы два крыла, оторви одно – и птица перестанет жить. Точно так же и тур. Без нашей бездуховности и без нашей бескультуры мы ничто.
Я Божий ангел, пастырь кликаю, возвестить им хочу радость великую. Народился наш Спаситель, Господь, обрядился в человеческую плоть. На земле и в небесах торжество. Христа Бога
рождество! Пожалуй, этнографический музей – лучшее место для собрания вертепных театров. Здесь умеют хранить наследие народа, а вертепщики, приехавшие из русских глубинок, предстают перед зрителями как ожившие экспонаты. В традиционных костюмах, говорящие на своих наречиях, они живые носители народного творчества.
У нас на севере не было, мы в Вологодской области, на севере у нас не было этих вертепов, не показывали. Ходили веселые, ходили колядовщики, христославы ходили. Но вот сюжет вот такой, чтобы уж в театрализованном форме так не было. Но пересказывать, все пересказывали. И вот потом решили все-таки добавить евангельских сюжетов. Церковь рядом, вот нам это ближе к нашему даже внутреннему состоянию, вот именно раскрыть глубину евангельского сюжета, насколько получается это зрителям судить. Стали бабушкам рассказывать, они посмотрели у нас первый раз этот спектакль, говорят, о, а мы еще вот такое слышали. Ну и вот во время экспедиций этнографических, наш центр еще занимается проведением этнографических экспедиций, мы от бабушек-то, и вот много очень таких историй, притч наслушали, и решили еще добавлять, чтобы как-то оживить. Да, оживите вот этот сюжет, чтобы добавить. Тем более, вот вы видели, мы говорим чисто на нашу, на сиземскую речь, диалект наш сиземский. Мы не стараемся окультуривать свою речь и говорим тем языком, каким говорят наши носители традиционной культуры.
Сделать вертеп можно самим, со своими детьми. Совместное творчество сплотит и подготовит к празднику всю семью.
Когда мы готовимся к какому-то такому значительному событию, да, и оно тем как бы для нас значимо, чем больше сил и энергии мы вкладываем вот в подготовку. Вообще Рождество, конечно, это удивительный праздник, и если не готовиться к нему заранее, ну, на Руси у нас принято, что это все-таки пост, да, это некие ограничения. И вот вертеп, мне кажется, это такая удивительная игра, когда вот собирая и рассказывая, обсуждая все, да, собирая вот потихонечку главных действующих лиц, да, овечек, ну, ребенок готовится вот к этому главному событию, когда все-таки в ясли, в яслях появится младенец. И уже, поскольку это не очень быстрая вроде бы история, и ребенок ждет, когда же случится это чудо, зажгется звезда на небе, и младенец появится, то мне кажется, что это очень важный момент, и он очень здорово воспитывает, как мобилизирует силы ребенка, и вот это ожидание чуда, то есть не только как подарка, да, под елкой, но ожидание вот этого чуда, мне кажется, это очень важно.
Вертеп добавляет к празднику Рождества детской наглядности и может помочь сделать торжество Боговоплощения в глазах детей более значимым событием, чем безликий в своей сути Новый год.
Я думаю, что это нормальное явление возвращения к своим истокам. Новый год – это очень условная дата. У каждого она может быть своя. Кто-то начинает новый цикл с рождения человека, да? Кто-то с начала с какого-то производственного цикла, да? Или, например, календарного времени года. Это не важно. Важно то, что в основе нашего праздника, традиционного праздника, стоит чудо Рождества. Это связано и с зимним солнцестоянием, и совершенно необыкновенным зимним солнцеворотом, когда угасающее светило и все наступающее, овладевающее всем тьма и холод, который все цепенеет, все сковывает вокруг, вдруг они странным образом преображаются, и солнце вновь начинает двигаться вверх. И у человечества появляется надежда на то, что вот этот ужас окружающей природы, да, вот эта та мнимая смерть, она пройдет, наступит новая жизнь, новая, светлая, теплая. И не случайно в это время и родился младенец Иисус. Вот. И поэтому два этих очень сильных образа, когда появление нового спасителя человеческого, вот в это спасительное время года, вот это и придает основу нашей радости, основу нашего Рождества.
Сегодня у нас в гостях человек, хорошо известный в музыкальных фолковых кругах. Это протоиерей Андрей Битюков. Сегодня мы поговорим с ним о роли искусства в деле воспитания детей.
Здравствуйте, отец Андрей. Рада вас видеть у нас в студии. Уже не первый раз. Благословите, пожалуйста, перед началом нашей беседы.
Господь вас благословит. Поздравляю вас.
Отец Андрей, сегодня хотелось бы мне поднять такую тему, как роль творчества и искусства в деле воспитания детей. И вас мы выбрали не случайно для этой беседы, но мне бы хотелось, чтобы вы сами представились и рассказали немного о том, какую именно вот в вашей многодетной семье играет роль творчества и искусства.
Так сложилось, что у нас с матушкой музыкальное образование. Я учился музыке чуть дольше, но после окончания музыкальной школы интерес к музыке остался. Спасибо преподавателям. Хотелось освоить что-то новое. Появились свои собственные музыкальные интересы. Они больше касались старинной музыки, как-то рыцарские романы. Вот это благородство рыцарское, оно тянуло куда-то дальше. Хотелось узнать об этом чуть больше, погрузиться в эту культуру. И постепенно, по крупицам, в те годы молодости было это трудно достать. И поэтому каждая пластинка, которая могла быть куплена, она воспринималась как большое сокровище. Постепенно появилась возможность купить первый инструмент, блокфлейту. Оказалось, что моя будущая избранница, матушка теперь Анастасия, она тоже любит ту же самую музыку, и этот взаимный интерес как-то и углубил нашу дружбу, наши отношения. Действительно, мы говорили об этом много, обменивались записями, искали что-то новое, радовались, опять же, выходу новых пластинок или дисков. Постепенно что-то учились играть, подбирать на слух, и такое минимальное такое музицирование, оно дома было, мы вместе пели, и хотелось, чтобы в нашей семье, которая уже сложилась, достаточно рано сложилась, было общее дело. Был прочитан, конечно же, Шмелев, очень вдохновили нас его детские воспоминания о том, что каждый день, прожитый среди людей верующих, воспринимался как праздник. И этот праздник был не праздником сам по себе, он приводил ребенка ко Христу. В этом во всем сквозило прямое, очень радостное богообщение. И, конечно же, самый радостный праздник – это Рождество Христово. И сразу возникла идея, когда детки были маленькие, что-то сделать вместе с ними. И это были совершенно простые домашние представления. Приглашались бабушки, приглашались близкие друзья. Мы показывали что-то вместе. Главное, что все готовили, сделали куклы, делали сцену, что-то вместе разучивали, как-то немножко музицировали. И видно было, что детям это очень радостно, что они могут не просто получать подарки в этот день, а дарить самим самостоятельно что-то. Понятно, что каждый ребенок готовит что-то к празднику для родителей. Чаще всего это с подачи преподавателей или воспитателей. А тут дети почувствовали, что они могут сделать больше, чем какие-то маленькие прикладные очень вещи. А это целый спектакль, который очень взрослит. И оказывается, что вот это действие репетиционное и постановочное, и сами уже выступления наши, они несут колоссальный образовательный такой заряд. И дети начали лучше говорить, лучше запоминать, свободнее двигаться, обращаться к публике. Исчезла вот эта скованность, развивался слух. То есть мы видели, что даже не будучи так музыкально образованными, дети с самых малых лет получают вот эту музыкализацию. Плюс матушка состоялась как музыкальный педагог, но не такой в обычном формате детсадовском, когда требуется только лишь какие-то организаторские способности и умение играть на фортепиано, и какой-то такой утвержденный образовательными учреждениями план, а это действительно творчество, это педагогика орфовская, это шумовое музицирование, когда вот то, что ребенок делает каждый день дома, шумит, гремит, грохочет чем-то, то есть это все оформляется в учебный процесс, и оказывается, что можно стучать очень ритмично, оказывается, что самые простые вещи становятся музыкальными инструментами, то есть игра превращается в образовательный процесс, и это тоже очень здорово.
Так, может быть, дадите какие-то практические рекомендации вот из этой интересной школы музицирования дома на простых вещах, как кастрюли и ложки?
Ну, конечно же, не надо создавать шумовой оркестр. Безусловно, сейчас, слава богу, в интернете есть масса таких очень простых, понятных, очень веселых песенок, которые ребенок воспринимает как продолжение игры. И если в этот момент обязательно, в тот момент есть сотрудничество. То есть это не просто ребенку что-то дается слушать, это родитель сам всегда участвует в этом процессе. То есть это буквально с самых ранних лет матушка занималась с детьми от года и двух месяцев. То есть уже в этом возрасте ребенок может чувствовать ритм. И когда это вместе с родителями, его руками, хлопают в ладошки, совершают какие-то простые танцевальные движения, берут какие-то простые, очень понятные, те же самые ложки наши расписные. То есть когда все это ярко, когда все это интересно, понятно, что надо следить, чтобы ребеночек не утомлялся, чтобы ребеночек готов был этим заняться. Иногда, если ребенок, скажем, страдает рассеянностью внимания, это помогает ему собраться. Но опять же, хоть там 3-5 минут, но он уже в этом поучаствовал, потом он на что-то отвлекся, это нормально. Но постепенно вот эта экспозиция занятия, она увеличивается. И ведь каждый ребенок, он очень многим одарен. И мы только помогаем, корректируем какие-то вещи. И оказывается, что вот эти самые простые, можно сказать, примитивные наши занятия привели к тому, что ребенок начинает чувствовать ритм. Или просто слышать музыку. Ведь очень часто люди слышат музыку просто как фон, не обращают на нее внимания. Лучше, конечно, чтобы ребенок и дома слушал образцы музыки хорошей, достойной. Понятно, что много людей слушает дома или в машине радио, но лучше, опять же, у нас есть эта замечательная возможность формировать вкус к музыке у ребенка. Так же, как и мы возим в музей ребенка не для того, чтобы выполнить некую норму, а для того, чтобы ребенок увидел, вдохновился. Сколько людей, приходя на концерт, слыша какие-то музыкальные инструменты, приходя в музей, они понимают какую-то внутреннюю красоту, и именно этот вид творчества начинает ребенка к себе неодолимо тянуть. он вдохновляется, что в итоге становится великим музыкантом или художником. То есть вот это все относится к взаимоотношениям родителя и ребенка. Это надо внимательно наблюдать, формировать, предлагать и вообще радоваться инициативе, когда она проявляется, пытаться ее поддержать, не то, что вот зачем тебе это надо. Конечно же, когда ребенок чем-то занимается, он оставляет после себя и грязь, и беспорядок, но это не такая большая цена для того, чтобы ребенок вдохновился и начал что-то делать сам. Потому что, к сожалению, компьютеризация нашего общества, и ребенок очень рано получает в руки планшет или компьютер, ему очень тяжело оторваться от этого. Там все есть уже готовое, и смысл творчества для ребенка утрачивается. А когда вот ребенок чувствует вот эту радость от творения, а ведь человек — это творец, и это самое главное его отличие от всего остального мира, даже ангельского. Мы знаем, что Иоанн Дамаскин говорит, что ангелы не суть творцы, но творение, а человек называется творцом, сотворцом вместе с Богом. То есть вот эту функцию надо развивать так же, как и любовь, так же, как и интеллектуальные и физические способности. Безусловно, это все относится к общему такому плану воспитания детей.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». Ваши отзывы, пожелания, но главное — вопросы — мы ждем в нашей одноименной группе ВКонтакте. До новых встреч!